Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Террористы в законе. Еще вчера ты убивал мирных граждан и своих политических оппонентов, а сегодня ты уже респектабельный сенатор, министр или президент страны. История знает немало таких примеров. Это ирландская ИРА, алжирские ФНО, колумбийский ФАРК и так далее. Стилистика вооруженных организаций в деталях, конечно же, может различаться слегка и не только. Но придя во власть, все они начинают ребрендинг, корректируют политическую программу, добавляют туда заботу о населении, насколько это возможно, которая еще, кстати, недавно подвергалась террору, а еще меняют автомат на пиджак. Будем разбирать весь этот эфирный час феномен террористов, которые укреплялись и укрепились во взятых ими государствах. Попытаемся ответить на вопрос, стала ли лучше там жизнь простых людей и каким было отношение народа, почему они чаще всего предпочитали забывать о прошлом этих новоявленных политиков. С нами на связи эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. Олег Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте для начала попытаемся понять вот истоки этой философии террора. Зачем эти люди идут во власть, взрывая тысячи людей, взрывая здания, целые районы и кварталы, тысячи людей подвергая при этом ужасу и страху. Ну, а потом они легализуются, и что? И все шито-крыто, да, как говорят у нас в России?
Ну, я думаю, что, в общем-то, ситуация, конечно, гораздо сложнее, и нельзя говорить, что все так шито-крыто. Давайте с этим будем разбираться. Но вы, безусловно, правы в том, что жертвами террористов становятся не только десятки, но и сотни тысяч людей, в том числе мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих. Провозглашаемые цели террористов всегда является изменение общественных отношений якобы во имя интересов людей. И вы правы, такой феномен, вот поддержка населением террористов. В чем здесь причины? И надо сказать, что вот наши отечественные криминологи, первые российские криминологи 19 века, Сергей Спиридонович Татищев, Аркадий Павлович Мальшинский, Николай Николаевич Голицын, они обращали внимание властей, императоров на социальную обусловленность терроризма. И, соответственно, в общем-то, говорили о том, что нужны и социальные преобразования, и, как мы сегодня говорим, нужен общественный диалог. Но, как мы знаем, российские власти, к сожалению, вот от этого дела отказались. А как показывает зарубежная практика, вот такие диалоги все-таки необходимы. Потому что вы правы. Очень важная проблема, как выйти из терроризма, как положить конец террористической войне. И вот здесь, когда мы говорим о поддержке террористов, мне хочется привести слова Сергея Игоревича Витте, когда он говорил: «Все революции происходят от того, что правительство вовремя не удовлетворяет назревших народных потребностей. Все это происходит от того, что правительства остаются глухи к народным нуждам». И вот призывы террористов, они, в общем-то, находят поддержку у части населения. Какой части? Большей, меньшей? Вот потом мы с вами увидим, что порой поддержка-то достаточно большая, оказывается, со стороны простых граждан.
Так это-то как раз и феноменально. Мы об этом чуть позже будем говорить, но, коль скоро вы упомянули наши отечественные реалии, никак не обойти доктрину терроризма, которую, собственно, пестовали красные, да, еще во время того, когда это все... Вся эта формация называлась Российской социал-демократической партией, лидером которой был небезызвестный Владимир Ульянов-Ленин.
Нет, но все-таки лидерами террористов, извините, у нас был Морозов в свое время, первым был Сергей Геннадьевич Нечаев, партия социалистов-революционеров, а вот то, что РСДРП была террористической организацией, я с вами не соглашусь, и, кстати сказать, Александр Иванович Спиридович, руководитель личной охраны императора, он тоже не говорил о том, что РСДРП является террористической организацией. Но это мы просто уйдем в сторону. Я вот не хотел бы сейчас развивать вот эту тему. Хотя поговорить о ней можно, безусловно.
Но, может быть, я чуть о более позднем периоде, когда Ленин писал вешать, значит, кулаков, да? Но это же тоже терроризм, разве нет? Против собственного населения.
Ну, конечно, это гражданская война, и, конечно, это жестокость, и в определенном смысле, да, это стратегия запугивания, тактика запугивания населения. Это, безусловно, присутствует.
Красный террор после убийства Урицкого, очередного покушения на Ленина. Конечно, понятно, что террор и терроризм — это разные, на самом деле, вещи, но, тем не менее, это тоже кровь, убитые люди и так далее.
Ну, безусловно.
Ну что ж, Олег Максимович, я предлагаю обратиться, собственно, к Алжиру, Фронт национального освобождения. Наверное, с этого начнем. Левая политическая партия в Алжире продолжает действовать в годы войны за независимость. В середине прошлого века ФНО возглавлял национально-радикальное движение арабского населения страны против французского владычества. Понятно, что, с одной стороны, это было обусловлено тем, чтобы сбросить французское иго, но в итоге-то вышло не очень условно для алжирской экономики, многим пришлось пожертвовать, но с точки зрения обретения независимости вышло вроде бы даже очень и ничего. Расскажите подробнее, как действовал тогда Фронт национального освобождения, как он из довольно скромной, так скажем, ячейки вырос в некую большую политическую силу?
Позвольте, прежде чем мы с вами перейдем к Алжирскому фронту национального освобождения, вот еще хотелось бы сказать, что поддержка населения обеспечивается тем, с одной стороны, террористы ведут пропаганду своих идей, своих целей, ну и с другой стороны, действуя, собственно говоря, пропаганда действиями стремится запугать мирное население, подчинить себя его. И еще очень важно заметить, что такое терроризм, что такое экстремизм. С моей точки зрения, это попытки дать очень простые ответы на сложные вопросы государственного управления. И вот это, собственно говоря, присутствует и во всех террористических организациях, и во многих иных организациях. Ну, раз мы заговорили о Алжире, фронте национального освобождения, то надо сказать, что вот еще в 1947 году, фактически за 7 лет до образования фронта, возникла такая организация, которую возглавлял Ахмед Бен Белла, как организация специальная, которая, собственно говоря, и ставила своей задачей осуществление террористических актов против французского управления на территории Алжира. А в ноябре 1954 года, вот в частности как раз по инициативе Бен Беллы, было осуществлено объединение различных политических организаций, различных политических сил алжирских, которые выступали под лозунгом национального освобождения. И, собственно говоря, вот Фронт национального освобождения как политическая организация, он создал и армию национального освобождения, то есть вооруженные силы, которые в том числе и осуществляли террористические акты. Вот первый, например, террористический акт произошел в шахтерском поселке Эль-Хом 20 августа 1955 года. 15-20 боевиков ворвались в этот поселок, значит, и убили там 95 человек. И вот что самое интересное, что последний террористический акт был осуществлен 5 июля 1962 года, когда в порту Арана те же самые отряды армии национального освобождения. И вот здесь вот расходятся оценки, сколько было жертв со стороны французов, потому что террористические насилия было направлено именно против европейцев. Встречаются самые различные оценки. От 95 погибших до 3500.
Я и 7 тысяч встречал, когда готовился к эфиру.
Ну вот, скажем так, в официальной истории Алжира, выпущенной в 2013 году, там указывается 1500 погибших, не считая раненых. Ну вот понимаете, вот это вот проблема. Ведь события, в общем-то, не так уж отдаленно стоят от нас. И, казалось бы, можно было все установить, констатировать, что называется, до последней точки. И то, вот какой цифровой статистический люфт образуется в оценках. Поэтому, конечно, когда мы говорим о жертвах, мы не можем назвать точное число, но мы можем предполагать, что их в действительности гораздо больше, чем приводят те или иные источники.
Олег Максимович, я прошу прощения. Мне хочется понять вот вашу оценку, да, вообще история, историография современная. Как трактуют вообще усилия Фронта национального освобождения Алжира как некое благо неизбежное для того, чтобы, значит, алжирцы сбросили вот это вот колониальное иго Франции? Или же какие-то другие, более жесткие оценки, что нет прощения, они взрывали французов и так далее, значит, гибли, соответственно, и мирные жители Алжира. Что говорят вообще в истории, какова традиция вообще?
Ну, вообще-то, если мы будем говорить политически и исторически, то надо сказать, что когда генерал де Голль пошел на предоставление независимости Алжиру, подписал так называемые Эвианские соглашения 18 марта 1962 года.
О них мы тоже скажем несколько слов чуть позже, да.
Там предусматривал, что будет гарантия безопасности европейцам в Алжире. И как вот показывают события как раз в Оране, то этого, к сожалению, не произошло. Но все-таки, наверное, обретение независимости Алжиром и то, что в 1963 году в сентябре месяце он стал 109-м членом Организации Объединенных Наций, надо сказать, что с точки зрения становления алжирской государственности, это было завоевание. Завоевание, которое было добито кровью, добыто трудом, экономические потери для Алжира, безусловно, были.
Но потому как французские вот так компании сохранили права на добычу и вывоз нефти. Это, я считаю, главный момент с точки зрения экономики.
Ну, безусловно, это была экономическая поддержка новых властей, которые, однако, сразу заявляли о том, что они будут осуществлять социальные преобразования, в том числе в аграрном секторе, и то, что они в большей степени будут удовлетворять вот те самые назревшие потребности населения, о которых в свое время говорил Сергей Юрьевич Витте. Но здесь вот важно сказать, что вот если мы возьмем руководство Алжира, то вот Бен Белла стал первым президентом. В 65-м году он будет смещен тоже выходцем из армии национального освобождения Хулари Бумедьевым. Ну и вот еще такой очень интересный персонаж, член Политбюро Фронта национального освобождения Абдель-Азиз Бутефлика.
Который был президентом страны аж 20 лет.
Ну, мало
это. Трижды переизбирался.
В 1963 году стал самым молодым в мире министром иностранных дел. Ему было всего 26 лет и был на этом посту 19 лет.
Да, а это совершенно уникальная карьера. Это выходец из партии Фронт национального освобождения. На секундочку.
Да, и ныне здравствующий, правда, все-таки уже в преклонном возрасте, но, слава богу, еще жив, здоров, что называется.
Да, ушел в отставку 2,5 года назад. Скажите, пожалуйста, вот я про Бутефлику хотел поговорить вместе с вами чуть подробнее, если возможно. Вообще, в принципе, вот они помнят о наследии, соответственно, о периоде, так сказать, становления Фронта национального освобождения? Или они сейчас стараются это не вспоминать? Мол, были такие суровые времена, мы боролись за независимость, история нас оправдывает. Наверное, так? Что он напишет в мемуарах?
Если говорить, что история оправдывает, то мы должны сказать, что действительно, вот будучи на посту министра иностранных дел, он добился признания Алжира всеми странами. Те же самые соглашения с Францией, которые были. В общем-то, внешнеполитические, дипломатические достижения Алжира, они абсолютно несомненны, и это, в общем-то, достижение того же самого фронта национального освобождения. То есть мы говорим о том, что террористические организации, они вынуждены переходить к вопросам государственного управления. Получится у них, не получится, получается, не получается.
Вот в Алжире получилось.
Но они, может быть, и не всегда понимают как раз те проблемы, тот круг проблем, вопросов, с которыми им предстоит столкнуться, вот в тот день, когда они говорят, мы победили, там мы установили контроль над страной. И вот здесь вот начинаются все эти проблемы. И самые разные, это и продовольственное обеспечение, медицинское обеспечение, и развитие социальной сферы, и образование. И так далее. От этого ни одна власть уйти не может.
Разумеется. Я предлагаю перейти к еще одной важнейшей истории этого эфира. Старейший буквально террористический бренд мира, как порой пишут, я об ирландской республиканской армии, которая долгие годы боролась путем терактов и террора, да, за независимость Ирландии. Насколько влиятельной эта структура была на пике?
Кирилл, вы в эфире?
Да, конечно. И вы тоже.
Да, вы правы абсолютно в том, что это одна из старейших террористических организаций не только мира, но и Европы. Собственно говоря, она свою историю ведет с 1919 года. Как ее называли, это соответствует действительности, это военизированное крыло партии Синн Фейн. Синн Фейн – это партия, которая продолжает существовать и на сегодняшний день и занимает второе место в Ассамблее Северной Ирландии. То есть пользуется значительной поддержкой и части населения этой страны. Более того, значит, вот традиционно Синн Фейн борется за места в палате общин британского парламента – и занимает эти места, в смысле выигрывает мандаты, но их не занимает по политическим соображениям. Вот в 2019 году, значит, второй раз они завоевали 7 мандатов в палате общин Великобритании. Вот вы и правы, что на всем протяжении своей истории, начиная с 2019 года, ИРА осуществляла террористическую деятельность. Масштабы ее, интенсивность были различны. Последнее обострение началось в 1972 году, после того, как английские солдаты расстреляли демонстрацию в Дерри. И вот после этого, значит, идет эскалация террористических актов. Почерк, особенности почерка. Как правило, значит, представители террористов звонили в средства массовой информации, как правило, в редакции газет, и заявляли, что вот в таком-то месте через 45 или там, 60 минут будет осуществлен взрыв. У них излюбленный метод – это, значит, вот, использование взрывных устройств. Ну, естественно, сразу редакция звонит в полицию, сообщает, и такая начинается игра. Успеет найти, обезвредить или не успеет найти, обезвредить? Найдут, обезвредят, вроде хорошо, никто не пострадал, не найдут, ага, вот какие неэффективные власти. Вот это вот особенность почерка этой организации.
Да, Олег Максимович, любопытнейшим образом выглядит на этом фоне личность лидера этой организации, многолетнего лидера, я о Мартине Магинесе, который, собственно, проделал путь от полевого командира и фактического главаря боевиков Ирландской республиканской армии. В 1974 году он сказал, что уже вышел из ИРА и занялся настоящей политикой, и проделал путь до заместителя первого министра Северной Ирландии. Как вам такое?
Вы знаете, действительно бывает вот такое, что представители, точнее, люди, поддерживающие терроризм или участвующие в терроризме, или пропагандирующие террористические методы борьбы, они пересматривают свои позиции, и надо сказать, что, слава богу, ну, может быть, к сожалению, их примеру мало кто следует, но я бы сказал, что это такая ответственная позиция, и он не единственный из числа террористов. У нас был Лев Александрович Тихомиров в 19 веке, который, будучи идеологом Исполнительного комитета народной воли, тоже пересмотрел свое отношение российским властям, и тоже говорил, что должны быть не террористические идеи на первом месте, а какие-то социальные, созидательные идеи, которые действительно отражают народные нужды, чаяния и работают именно в этом направлении на удовлетворение потребностей народа.
В 2005-м, как мы знаем, был издан приказ о прекращении вооруженной борьбы ИРА. То есть, получается, она больше не опасна или все же жива? Или, может быть, и будет какой-то ренессанс в недрах этой партии Шин Фейн?
Ну, давайте мы с вами посмотрим. Вот по имеющимся данным, в 70-м году ИРА насчитывала всего 1200 членов. В 90-е годы уже около 300 активных участников. И, собственно говоря, первое перемирие ИРА объявила в апреле 98-го года. Но буквально через несколько дней после этого часть участников вот этой террористической организации заявила о своем несогласии с решением, но прекращение вооруженной борьбы от перемирия и создала так называемую чистую ИРУ или Pure ИРА.
Новая, она еще называется.
Да. Да, и которые, в общем-то, вернулись к тактике именно террористических действий. Ну и вот возобновила террористический акт. Ну и еще одна особенность, вот, скажем, Ирландской республиканской армии, что она проводила теракты не только на территории Северной Ирландии, но также и на территории Великобритании, и, собственно говоря, в отношении англичан даже за пределами британской территории.
А еще, собственно, организация ИРА известна множеством расколов, созданием параллельных, так сказать, структур внутри, в недрах. Это тоже часть вот этого терроризма по-ирландски?
Я бы не стал говорить, что это особенность ирландского терроризма, поскольку это как раз особенность очень многих террористических организаций, вот эти, собственно говоря, внутренние расколы.
То есть вы, условно говоря, не так взрываете, а мы будем по-другому, да, или что?
Да, а вот, между прочим, и террор в отношении тех, кто призывает к политическим методам действия, кто призывает и к диалогу с властями, они тоже становятся объектами террора со стороны непримиримых. Это тоже особенность деятельности этих организаций.
А в чем вообще, в принципе, уникальность Ирландской республиканской армии, если сравнивать с другими?
Можно сказать, что это все-таки вот ее столь длительное существование, потому что мы понимаем, что более чем за 100 лет своего существования, безусловно, было обновление кадров. Приходили новые люди, не просто рядовые участники, но и тот, кто выдвигался в руководство этой организации. Но это свойственно многим организациям. Тот же самый исполнительный комитет народной воли в России в 19 веке. Там было 5 самовозобновлений организации, которая, значит, вот громила ее полиция, она возрождалась в новом составе. Фракция армии ФРГ. То же самое. 4 раза считалось, что с ней покончено, ее руководство, командование арестовано. И тем не менее возникает 5-е командование, которое тоже в 98-м году, оно, в общем-то, заявляет о прекращении террористической деятельности. И вот это свое обязательство они соблюдают по сегодняшний день.
Ну, наверное, не в последнюю очередь это связано с личностью Магинеса, который не однажды в последние годы жизни заявлял, что моя война окончена, и моя задача как политического лидера состоит в том, чтобы не допустить возобновления этой войны. Помните, да, его рукопожатие с королевой Елизаветой, если я ничего не путаю, 12-й год. Ну, то есть от террора перешел к реальной политике. И чего в итоге-то он добился, да, и вообще ирландское вот это вот движение? Больше
профитов? Вы правы абсолютно в том плане, что вот с одной стороны выйти из терроризма, террористической борьбы очень сложно, а с другой стороны иного выхода нет, потому что, скажем, жесткие репрессии, физическое уничтожение террористов, мы понимаем, что у них есть родственники, есть лица им сочувствующие, и это не гарантирует окончания, это может быть временное какое-то затишье, временная пауза, но это не конец. И очень важно, что вот население от поддержки террористических групп, оно переходит к неприятию. И вот если мы возьмем, скажем, Испанию, то именно то, что баски пересмотрели отношение к террору, привело к тому, что это тоже прекратило свою террористическую деятельность. То есть вот терроризм изживает именно общество. Вот переболев этой страшной болезнью, вот этой страшной...
Общество выздоравливает и выносит свой вердикт терроризму. Продолжим через пару минут. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов с нами на связи. Фронт национального освобождения. Наверное, с этого начнем. Левая политическая партия в Алжире продолжает действовать в годы войны за независимость. В середине прошлого века ФНО возглавлял национально-радикальное движение арабского населения страны против французского владычества. Понятно, что, с одной стороны, это было обусловлено тем, чтобы сбросить французское иго, но в итоге-то вышло не очень условно для алжирской экономики, многим пришлось пожертвовать, но с точки зрения обретения независимости вышло вроде бы даже очень ничего. Расскажите подробнее, как действовал тогда фронт национального освобождения, как он из довольно скромной, так скажем, ячейки вырос в некую большую политическую силу.
Позвольте, прежде чем мы с вами перейдем к Алжирскому фронту национального освобождения, вот еще хотелось бы сказать, что поддержка населения обеспечивается тем, с одной стороны, террористы ведут пропаганду своих идей, своих целей, ну и с другой стороны, действуя, собственно говоря, пропаганда действиями стремится запугать мирное население, подчинить себя его. И еще очень важно заметить, что такое терроризм, что такое экстремизм. С моей точки зрения, это попытки дать очень простые ответы на сложные вопросы государственного управления. И вот это, собственно говоря, присутствует и во всех террористических организациях, и во многих иных организациях. Ну, раз мы заговорили о Алжире, фронте национального освобождения, то надо сказать, что вот еще в 1947 году, фактически за 7 лет до образования фронта, возникла такая организация, которую возглавлял Ахмед Бен Белла, как организация специальная, которая, собственно говоря, и ставила своей задачей осуществление террористических актов против французского управления на территории Алжира. А в ноябре 1954 года, вот в частности как раз по инициативе Бен Беллы, было осуществлено объединение различных политических организаций, различных политических сил алжирских, которые выступали под лозунгом национального освобождения. И, собственно говоря, вот Фронт национального освобождения как политическая организация, он создал и армию национального освобождения, то есть вооруженные силы, которые в том числе и осуществляли террористические акты. Вот первый, например, террористический акт произошел в шахтерском поселке Эль-Хом 20 августа 1955 года. 15-20 боевиков ворвались в этот поселок, значит, и убили там 95 человек. И вот что самое интересное, что последний террористический акт был осуществлен 5 июля 1962 года, когда в порту Арана те же самые отряды армии национального освобождения. И вот здесь вот расходятся оценки, сколько было жертв со стороны французов, потому что террористические насилия было направлено именно против европейцев. Встречаются самые различные оценки. От 95 погибших до 3500.
Я и 7000 встречал, когда готовился к эфиру.
Ну вот, скажем так, в официальной истории Алжира, выпущенной в 2013 году, там указывается 1500 погибших, не считая раненых. Ну вот понимаете, вот это вот проблема. Ведь события, в общем-то, не так уж отдаленно стоят от нас. И, казалось бы, можно было все установить, констатировать, что называется, до последней точки. И то, вот какой цифровой статистический люфт образуется в оценках. Поэтому, конечно, когда мы говорим о жертвах, мы не можем назвать точное число, но мы можем предполагать, что их в действительности гораздо больше, чем приводят те или иные источники.
Олег Максимович, я прошу прощения. Мне хочется понять вот вашу оценку, да, вообще история, историография современная. Как трактуют вообще усилия фронта национального освобождения Алжира как некое благо неизбежное для того, чтобы, значит, алжирцы сбросили вот это вот колониальное иго Франции? Или же какие-то другие, более жесткие оценки, что нет прощения, они взрывали французов и так далее, значит, гибли, соответственно, и мирные жители Алжира. Что говорят вообще в истории, какова традиция вообще?
Ну, вообще-то, если мы будем говорить политически и исторически, то надо сказать, что когда генерал де Голль пошел на предоставление независимости Алжиру, подписал так называемые Эвианские соглашения 18 марта 1962 года.
А о них мы тоже скажем несколько слов чуть позже, да.
Там предусматривал, что будет гарантия безопасности европейцам в Алжире. И как вот показывают события как раз в Оране, то этого, к сожалению, не произошло. Но все-таки, наверное, обретение независимости Алжиром и то, что в 1963 году в сентябре месяце он стал 109-м членом Организации Объединенных Наций, надо сказать, что с точки зрения становления алжирской государственности, это было завоевание. Завоевание, которое было добито кровью, добыто трудом, экономические потери для Алжира, безусловно, были.
Но потому как французские вот так компании сохранили права на добычу и вывоз нефти. Это, я считаю, главный момент с точки зрения экономики.
Ну, безусловно, это была экономическая поддержка новых властей, которые, однако, сразу заявляли о том, что они будут осуществлять социальные преобразования, в том числе в аграрном секторе, и то, что они в большей степени будут удовлетворять вот те самые назревшие потребности населения, о которых в свое время говорил Сергей Юрьевич Витте. Но здесь вот важно сказать, что вот если мы возьмем руководство Алжира, то вот Бен Белла стал первым президентом. В 65-м году он будет смещен, тоже выходцем из армии национального освобождения, Хулари Бумедьемом. Ну и вот еще такой очень интересный персонаж, член политбюро фронта национального освобождения, Абдель-Азиз Бутефлика.
Который был президентом страны аж 20 лет.
Ну, мало
этого. Трижды переизбирался.
В 63-м году стал самым молодым в мире министром иностранных дел. Ему было всего 26 лет и был на этом посту 19 лет.
Да, это совершенно уникальная карьера. Это выходец из партии «Фронт национального освобождения». На секундочку.
Да, и ныне здравствующий, правда, все-таки уже в преклонном возрасте, но, слава богу, еще жив, здоров, что называется.
Да, ушел в отставку 2.5 года назад. Скажите, пожалуйста, вот я про Бутефлику хотел поговорить вместе с вами чуть подробнее, если возможно. Вообще, в принципе, вот они помнят о наследии, соответственно, о периоде, так сказать, становления фронта национального освобождения? Или они сейчас стараются это не вспоминать? Мол, были такие суровые времена, мы боролись за независимость, история нас оправдывает. Наверное, так? Что он напишет в мемуарах?
Если говорить, что история оправдывает, то мы должны сказать, что действительно, вот будучи на посту министра иностранных дел, он добился признания Алжира всеми странами. Те же самые соглашения с Францией, которые были. В общем-то, внешнеполитические, дипломатические достижения Алжира, они абсолютно несомненны, и это, в общем-то, достижение того же самого фронта национального освобождения. То есть мы говорим о том, что террористические организации, они вынуждены переходить к вопросам государственного управления. Получится у них, не получится, получается, не получается.
Вот в Алжире получилось.
Но они, может быть, и не всегда понимают как раз те проблемы, тот круг проблем, вопросов, с которыми им предстоит столкнуться, вот в тот день, когда они говорят, мы победили, там мы установили контроль над страной. И вот здесь вот начинаются все эти проблемы. И самые разные, это и продовольственное обеспечение, медицинское обеспечение, и развитие социальной сферы, и образование – и так далее. От этого ни одна власть уйти не может.
Разумеется. Я предлагаю перейти к еще одной важнейшей истории этого эфира. Старейший буквально террористический бренд мира, как порой пишут, я об ирландской республиканской армии, которая долгие годы боролась путем терактов и террора, да, за независимость Ирландии. Насколько влиятельна эта структура была на пике?
Кирилл, вы в эфире?
Да, конечно. И вы тоже.
Да, вы правы абсолютно в том, что это одна из старейших террористических организаций не только мира, но и Европы. Собственно говоря, она свою историю ведет с 1919 года. Как ее называли, это соответствует действительности, это военизированное крыло партии Синн Фейн. Синн Фейн – это партия, которая продолжает существовать и на сегодняшний день и занимает второе место в Ассамблее Северной Ирландии. То есть пользуется значительной поддержкой части населения этой страны. Более того, значит, вот традиционно Синн Фейн борется за места в палате общин британского парламента – и занимает эти места, в смысле выигрывает мандаты, но их не занимает по политическим соображениям. Вот в 2019 году, значит, второй раз они завоевали 7 мандатов в палате общин Великобритании. Вот вы и правы, что на всем протяжении своей истории, начиная с 2019 года, ИРА осуществляла террористическую деятельность. Масштабы ее, интенсивность были различны. Последнее обострение началось в 1972 году, после того, как английские солдаты расстреляли демонстрацию в Дерри. И вот после этого, значит, идет эскалация террористических актов. Почерк, особенности почерка. Как правило, значит, представители террористов звонили в средства массовой информации, как правило, в редакции газет, и заявляли, что вот в таком-то месте через 45 или там, 60 минут будет осуществлен взрыв. У них излюбленный метод – это, значит, вот, использование взрывных устройств. Ну, естественно, сразу редакция звонит в полицию, сообщает, и такая начинается игра. Успеет найти, обезвредить или не успеет найти, обезвредить? Найдут, обезвредят, вроде хорошо, никто не пострадал, не найдут, ага, вот какие неэффективные власти. Вот это вот особенность почерка этой организации.
Да, Олег Максимович, любопытнейшим образом выглядит на этом фоне личность лидера этой организации, многолетнего лидера. Я о Мартине МакГиннесе, который, собственно, проделал путь от полевого командира и фактического главаря боевиков Ирландской республиканской армии. В 1974 году он сказал, что уже вышел из ИРА и занялся настоящей политикой. И проделал путь до заместителя первого министра Северной Ирландии. Как вам такое?
Вы знаете, действительно бывает вот такое, что представители, точнее, люди, поддерживающие терроризм или участвующие в терроризме, или пропагандирующие террористические методы борьбы, они пересматривают свои позиции. И надо сказать, что, слава богу, ну, может быть, к сожалению, их примеру мало кто следует, но я бы сказал, что это такая ответственная позиция, и он не единственный из числа террористов. У нас был Лев Александрович Тихомиров в 19 веке, который, будучи идеологом исполнительного комитета народной воли, тоже пересмотрел свое отношение к российским властям и тоже говорил, что должны быть не террористические идеи на первом месте, а какие-то социальные, созидательные идеи, которые действительно отражают народные нужды, чаяния и работают именно в этом направлении на удовлетворение потребностей народа.
В 2005-м, как мы знаем, был издан приказ о прекращении вооруженной борьбы ИРА. То есть, получается, она больше не опасна или все же жива? Или, может быть, будет какой-то ренессанс в недрах этой партии Шин Фейн?
Ну, давайте мы с вами посмотрим. Вот по имеющимся данным, в 70-м году ИРА насчитывала всего 1200 членов. В 90-е годы уже около 300 активных участников. И, собственно говоря, первое перемирие ИРА объявила в апреле 98-го года. Но буквально через несколько дней после этого часть участников вот этой террористической организации заявила о своем несогласии с решением о прекращении вооруженной борьбы, о перемирии, создала так называемую чистую ИРУ или Pure ИРА.
Новая, она еще называется.
Да. Да, и которые, в общем-то, вернулись к тактике именно террористических действий, ну и вот возобновила террористический акт. Ну и еще одна особенность, вот, скажем, Ирландской республиканской армии, что она проводила теракты не только на территории Северной Ирландии, но также и на территории Великобритании, и, собственно говоря, в отношении англичан даже за пределами британской территории.
А еще, собственно, организация ИРА известна множеством расколов, созданием параллельных, так сказать, структур внутри, в недрах. Это тоже часть вот этого терроризма по-ирландски?
Я бы не стал говорить, что это особенность ирландского терроризма, поскольку это как раз особенность очень многих террористических организаций, вот эти, собственно говоря, внутренние расколы.
То есть вы, условно говоря, не так взрываете, а мы будем по-другому, да, или что?
Да, а вот, между прочим, и террор в отношении тех, кто призывает к политическим методам действия, кто призывает и к диалогу с властями, они тоже становятся объектами террора со стороны непримиримых. Это тоже особенность деятельности этих организаций.
В чем вообще, в принципе, уникальность Ирландской республиканской армии, если сравнивать с другими?
Можно сказать, что это все-таки вот ее столь длительное существование, потому что мы понимаем, что более чем за 100 лет своего существования, безусловно, было обновление кадров, приходили новые люди, не просто рядовые участники, но и тот, кто выдвигался в руководство этой организации. Но это свойственно многим организациям. Тот же самый исполнительный комитет народной воли в России в 19 веке. Там было 5 самовозобновлений организации, которая, значит, вот громила ее полиция, она возрождалась в новом составе. Фракция армии ФРГ. То же самое. 4 раза считалось, что с ней покончено, ее руководство, командование арестовано. И тем не менее возникает 5-е командование, которое тоже в 98-м году, оно, в общем-то, заявляет о прекращение террористической деятельности. И вот это свое обязательство они соблюдают по сегодняшний день.
Ну, наверное, не в последнюю очередь это связано с личностью Магинеса, который не однажды в последние годы жизни заявлял, что «моя война окончена, и моя задача как политического лидера состоит в том, чтобы не допустить возобновления этой войны». Помните, да, его рукопожатие с королевой Елизаветой, если я ничего не путаю, 12-й год. Ну, то есть от террора перешел к реальной политике. И чего в итоге-то он добился, да, и вообще ирландское вот это вот движение? Больше профитов?
Вы правы абсолютно в том плане, что вот с одной стороны выйти из терроризма, террористической борьбы очень сложно, а с другой стороны иного выхода нет, потому что, скажем, жесткие репрессии, физическое уничтожение террористов, мы понимаем, что у них есть родственники, есть лица им сочувствующие, и это не гарантирует окончание, это может быть временное какое-то затишье, временная пауза, но это не конец. И очень важно, что вот население от поддержки террористических групп, оно переходит к неприятию. И вот если мы возьмем, скажем, Испанию, то именно то, что баски пересмотрели отношение к террору, привело к тому, что это тоже прекратило свою террористическую деятельность. То есть вот терроризм изживает именно общество. Вот переболев этой страшной болезнью, вот этой страшной...
Общество выздоравливает и выносит свой вердикт терроризму. Продолжим через пару минут. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов с нами на связи.